Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа и в эфире 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худиев. Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, я хочу это подчеркнуть, любой, но вот в данном случае предпочтительно неверующий атеист, задал нам любой трудный, каверзный вопрос о христианской вере. И я на него постараюсь ответить. Так я читаю в рассказах людей, которые там пережили деконверсию, ушли от христианской веры, что вот никто не ответил на их вопросы. Ну вот давайте попробуем ответить на эти вопросы, давайте вы их поставите. Или если вы верующий человек, но вас как-то запинает, что-то вам мешает, с чем-то вы сталкиваетесь, с таким трудным и неприятным, ну что ж, можете задать этот вопрос, и я на него постараюсь ответить. Задать его можно там целым рядом способов. Можно присылать нам на Viber и WhatsApp вопросы. Плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. Можно присылать нам на сайт, очень просто, teos.fm, teos.fm. И можно отправлять туда, может там нас слушать, можно отправлять там вопросы. Можно отправлять вопросы мне напрямую на почтовый адрес asksergey@leistru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. asksergey@leistru. И можно также оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, ждем ваших трудных вопросов атеиста. Но вот пока мы их ждем, я напомню, что наша передача и наша радиостанция в целом существует благодаря поддержке наших радиослушателей. И если вы хотите поддержать эту передачу, наберите в любом поисковике «Радио Теос Худиев». «Радио Теос Худиев». Первая же ссылка будет вести на страничку вот этой конкретной передачи. Если вы хотите поддержать радиостанцию в целом, то просто радио Теос, вот наберите Теос FM, и вы увидите, как именно. Мы очень рады не только каким-то масштабным спонсорам. Если вы хотите перевести нам стоимость чашки кофе, это будет тоже очень-очень хорошо и правильно. Смотрим на вопросы. Так. Почему я должен поддерживать деньгами священников, которые ездят на роскошных машинах? Не поддерживайте. Найдите священника, у которого нет роскошной машины. Потому что у многих священников, которых я знаю, машины не роскошные. У некоторых так вообще никаких машин нет. Один вот пытается все починить. Москвич еще каких-то очень советских лет, там лет 30, если не 40, этому агрегату, потому что у него в Подмосковье где-то в какой-то сельской местности приход, он должен ездить постоянно. Вот. То есть легенды и мифы про сказочные поповские богатства – это именно легенды и мифы. И если вы где-то видели там такого богатого священника, который прямо на мерседесах ездит, тогда вы его не поддерживаете. Да, он без вас отлично себя чувствует. А вы найдите именно бедного священника, и таких достаточно. Знаете, достаточно у нас в России священников откровенно бедных. Я это знаю. Я таких священников знаю лично. Это люди многодетные, которым трудно приходится материально. Они точно не ездят на мерседесах. Поэтому тут вы всегда можете найти священника, который не богатый точно. Вообще, разговоры про то, что вот там меня отвращают от церкви богатые священники, ну, это, знаете, вы просто не знаете священников. Я вот не знаю каких-то богатых священников. Не знаю, может, они там страшно богатые, но от меня это скрывают, чтобы я у них не стал просить взаймы, не знаю. Но, по крайней мере, я не наблюдаю никаких богатств больших. А вот чтобы священник именно боролся за жизнь и думал, где бы ему достать денег на то, чтобы починить храм, где крыша протекает, и прокормить семью, вот это я наблюдаю постоянно. То есть о том, что там духовенство у нас сказочно богато, это просто чепуха. Ничего подобного не существует в действительности. Не знаю, может, где-то у кого-то есть там богатый спонсор, кто-то сидит на каком-то богатом приходе. Не знаю, может, кто-то есть богатый, но я не видел. Я не видел. В благополучных московских приходах, где достаточно много состоятельных людей, где в целом достаточно благополучные прихожане, священники живут, ну, как в целом народ, как люди в целом по стране. А где-то дальше в провинцию, так они живут откровенно бедно. Так, Игнат. Сообщение. Я что-то не понял в прошлый раз. Ваш ответ, Иисус никак не стал на допросе доказывать, что он Бог. Это что ж такое произошло? То он уничтожал младенцев и города, то вдруг стал деликатным таким. Мол, не поверили их воле, да и ладно, что-то не вяжется. Иисус и Бог Отец не одно и то же. Что же он не разметал там всех? Потому что цель Бога в нашем спасении состоит в том, чтобы мы стали членами Его семьи, в том, чтобы мы установили с Ним личные доверительные отношения. А вот Царство Божие – это, как сказал Честер, не новые вещи, новые отношения. И, скажем, семья является отражением Царства Божия на земле. Вот любое сообщество, где друг друга искренне любят. Вот это может быть семья, это может быть церковная община, это может быть монашеская община. Вот Царство Божие — это новые отношения. Эти новые отношения, они не допускают принуждения. Они не допускают запугивания. Вы не можете в них быть вовлечены принуждением или запугиванием. Понимаете? В них можно войти только добровольно, и только в условиях, когда вы можете и не входить. Когда вы, в принципе, не принуждаемы делать тот или иной выбор. Когда у вас есть достаточное основание для того, чтобы уверовать, но эти основания не являются принудительными. Вот те личные отношения с Богом, для которых он создал, они могут быть установлены только добровольно, и наша верность Богу может храниться только добровольно. Потому что, ну, чего стоит верность человека, которому деваться некуда, которого вынудили повиноваться? Он неверный, он просто, ну, подчиняется, куда он денется. Вот Господь ищет верности, которую мы к Нему проявляем в ситуации, когда мы не вынуждены верить, когда нас к этому он нас не заставляет. Вот. Что касается Ветхого Завета, когда древние израильтяне уничтожают язычников, это определенный этап в истории спасения. И это этап, конечно же, незавершенный. То есть в Библии происходит постепенное, последовательное раскрытие Бога не потому, что Бог меняется, Он не меняется, а потому, что меняется восприятие людей, способность людей воспринять правду о Боге. И вот в Ветхом Завете до людей очень-очень медленно доходит, что Бог вообще не одобряет человеческих жертвоприношений, храмовой проституции и политеизма вообще. Вообще, вот что такое Ветхий Завет, что такое культура, которая окружена израильтяне того времени. Ну, знаете, вот я видел сообщение на BBC несколько лет назад про то, что в какой-то африканской стране, Нигерия, что ли, ну, какая-то из африканских стран, там большая беда из-за того, что колдуны похищают детей и приносят их в жертву. Вот у них считается, что принесение в жертву детей – это работающая технология. Если ты хочешь, чтобы эти дела пошли, чтобы у тебя дом был успешно построен, чтобы там в строительном бизнесе, в частности, это считается важным, надо принести в жертву младенца. Не младенца, там ребенка лет 10.
они приносят, и там ему нужно отрезать гениталии, там потом его еще как-то расчленить. В общем, в ходе какого-то ритуала этого ребенка зарезать. И этот, значит, представитель BBC очень сильно ругается на бездействие местной полиции, потому что там власти сильно коррумпированные, а колдуны люди богатые. И они, значит, свой бизнес делают. Я помню, еще было сообщение о том, что пытались аналогичные колдуны как-то действовать в иммигрантских сообществах где-то в Лондоне. Но в Лондоне это быстро все очень прикрыли. Там полиция все-таки работает. Там их всех поймали и пересажали. И думаю, что абсолютное большинство наших слушателей скажут, ну и правильно сделали, конечно. Надо такое дело пресекать. Вот всех тех колдунов с человеческими жертвоприношениями, их надо разгонять и сажать в тюрьму. На них наша религиозная терпимость не распространяется. И вот Израиль находился в окружении культур, где подобные практики были доминирующими, где это было чем-то распространенным и само собой разумеющимся. Вот сейчас современная цивилизация обладает подавляющим превосходством в силах над этими несчастными колдунами. Ну, в Африке не обладает. Вот в этом районе конкретном Африке, там Африка очень разная, но вот в этом конкретном районе не обладает. И в наше время мы понимаем, что если такое вскроется, это быстро подавит. А в то время это вот те язычники, которые приносили в жертву дитя, они сами кого хочешь могли подавить. И более того, они служили постоянным соблазном для израильтян. Для нас человеческое жертвоприношение для современного человека никак не является соблазном. То есть это далеко от нас очень. А в то время израильтяне постоянно соблазнялись, и псалмопевцы, и пророки упоминают, что они тоже приносили в жертву детей, потому что считали, что это эффективно, это работает, это значит, ты получишь успех в делах и прочих плюшек. И вот ветхозаветный автор, чтобы подчеркнуть, что так не пойдет, что Бог это ненавидит, что вы ни в коем случае не можете этим заниматься. Если вы будете этим заниматься, вы будете изглажены вообще с лица земли, вообще, как народ. Они приводят вот это повествование о завоевании земли обетованной. И смысл этого повествования в том, что вы не можете вступать в компромиссы с язычеством, вы не можете вступать в компромиссы с религиозными практиками, в ходе которых языческим божествам там жертву приносятся дети, ничего общего и никакого там мира у вас с такого рода практиками не может быть. При этом в древности существовало представление о том, что и благословение, и проклятие, они приходят на народ в целом. Вот сейчас мы через 2000 лет уже христианской цивилизации предполагаем личную ответственность, и, конечно же, суд будет тщательно разбираться, там, вот, какой колдун резал конкретно детей, кто был ему помощник, кто пиаром у него занимался, кто значит, кассиром был. Все будут там тщательно в своей личной ответственности нести. А в древности ответственность предполагала коллективный характер. Все племя несло ответственность за то, как оно себя в целом ведет. Это относилось и к Израилю, это относилось и к язычникам. И поэтому смысл ветхозаветных повествований, что племя, там, народ, который вовлечен в такого рода практики, будет истреблен, он будет стерся со земли, с этим никаких компромиссов быть не может. И это то, что на том уровне восприятия люди могли были воспринять и должны были воспринять, что вот это языческое болото, его с ним нужно порвать. Вот с этим нельзя больше иметь никакого дела. Так, Павел. Сергей Львович, сторонники науки нейрофизиологии, атеисты по мировоззрению, которые изучают мозг, прямо воздействие на него, Считаю, что философ занимается софистикой вопросов свободы воли и сознания, так как эти нейрофизиологи при воздействии на мозг могут менять личность человека. Они утверждают, что человек – существо физическое, поэтому подчиняется законам природников, и свободы воли быть не может. Все детерминировано, что можно им возразить. Ведь если им возразить сознание вне мозга, им потребуют доказательства. Но прежде всего, ну, я в таких случаях обычно говорю, что ваши аргументы они совершенно неотразимы. Я готов их совершенно принять, я готов принять ваше мировоззрение, но чтобы его принять, я должен совершить акт свободной воли. Более того, я должен совершить целый ряд актов свободной воли для того, чтобы хотя бы начать рассматривать ваши аргументы. Вот я же каждый раз, когда я просто рассматриваю аргументы, там, читаю статью того или иного материалиста, я же трачу на это время, я принимаю решение читать эту статью. Я не читаю чего-то другого, я там не лежу на диване, я не играю в игрушки в это время. Я принял решение читать внимательно эту статью. Но ведь чтобы его принять, я должен обладать свободной волей. И для того, чтобы заняться вашими аргументами, выслушать ваши аргументы, рассмотреть их внимательно, их обмозговать, принять решение на основании этих аргументов, я должен обладать свободной волей. Если у меня нет свободной воли, то какой смысл обращаться ко мне с аргументами? Все события в моем... Хорошо, все мои акты мышления и произволения детерминированы состоянием материи в моем мозгу. А состояние материи в моем мозгу детерминировано законами природы. Хорошо, вы что от меня хотите, чтобы я вам законы природы нарушал? Нет, ну в самом деле, вот люди обращаются ко мне с аргументацией. Меня вот это поражает, когда материалисты обращаются ко мне с аргументами, с увещеваниями, с упреками, с призывами, с предостережениями. А как? Вы же не обращаетесь, не знаю, к лесному пожару. Вон в Сибири были лесные пожары, вон в Калифорнии там лесные пожары. Большое бедствие. А чего людям в голову не приходит, так это обращаться к ним с увещеваниями, или с призывами, или с аргументацией. Потому что, ну, люди понимают, это было бы очень глупо. Лесной пожар – это слепая стихия, и лесной пожар развивается согласно законам природы. Конечно же, поскольку лес – это сложная, хаотическая, там, непредсказуемая структура, мы не всегда можем знать, что, когда этот лесной пожар начнется, и когда он будет, и как он будет развиваться. Это почти невозможно предсказать, потому что очень сложно все это и хаотично, и включает кучу факторов. Но мы понимаем, что это процесс, который определяется законами природы, и никому в голову не придет обращаться к лесному пожару с аргументами. Вот с точки зрения материализма процесс, происходящий в коре моего головного мозга, он также является материальным процессом, который точно так же детерминирован законами природы. Но как вы намерены изменить законы природы? Вы что, думаете, что если вы обратитесь ко мне с аргументацией, я смогу нарушить законы природы? Нет. Материализм, он опровергает сам себя, потому что любые аргументы в пользу материализма, они для того, чтобы я хотя бы начал их рассматривать, мне нужно совершить акт свободной воли, которую я не могу совершить в рамках материализма. Это первое. Поэтому, когда выдвигают доводы в пользу материализма, но это абсурдно, потому что если я материальный процесс, то как ко мне можно обращаться с доводами? Материальный процесс развивается не в соответствии с доводами, он развивается в соответствии с предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Что касается философов, занимаются софистикой. А вы знаете, в чем дело? Не бывает человека без философии. Не бывает. Когда человек занимается, говорит, что он занимается чистой наукой, он неправду говорит. Потому что мы неизбежно исходим из той или иной философии, мы неизбежно исходим из той или иной картины мира, мы неизбежно мыслим в соответствии с определенными паттернами, определенными стандартами. То есть, когда человек говорит, что вот у нас там философия – это ерунда, у нас чистая наука, да нет у нас никакой чистой науки. Не бывает чистой науки без философии. В принципе. Бывает ситуация, когда человек не отдает себе отчета в том, какой философией он руководствуется. И это плохая ситуация. Но вот ситуация, чтобы у человека не было философии, такого не бывает в принципе. не может быть, человек неизбежно руководствуется какими-то принципами при своей интеллектуальной деятельности. Поэтому неизбежно мы должны спросить, ну хорошо, у вас философия материализма, если вы ее придерживаетесь, окей, давайте мы рассмотрим, насколько эта философия состоятельна. Что касается перемен в личности человека из-за, там, ну, скажем, болезни мозга. Так, простите, ну вот, не знаю, когда у меня зубы болят, я несколько другая личность. Вот, если у меня зубы не болят, то я там могу быть вполне себе вежливым, приветливым, благожелательным человеком. А если у меня болят зубы, то меня лучше не трогать. Значит ли это, что моя личность сводится к зубной боли, что моя личность находится в зубах, и если воздействовать на зубы, там, кариесом, то моя личность изменится. Ну, наверное, дело не в этом. Наверное, дело в том, что человек, который сталкивается с определенными болезнями, с определенными повреждениями, его личность проявляет себя по-другому. Это внешние условия по отношению к личности. То есть я могу оказаться в разных условиях и, возможно, буду вести себя по-разному, проявлять себя по-разному. И это не говорит о том, что моя личность определяется этими условиями. Она просто в этих условиях по-разному проявляется. Что касается доказательств существования сознания вне мозга. Понимаете, проблема в чем с материализмом? Абсолютно никакие данные не убедят материалиста в том, что сознание существует вне мозга. Потому что у него есть определенное такое, как вам сказать, правило интерпретации. Абсолютно все данные должны интерпретироваться с точки зрения материализма. Ну, иначе он уже не материалист. Понимаете, в чем дело? То есть материализм – это не вывод из данных для материалиста. Это некий предварительный такой фильтр, через который воспринимается любая реальность. То есть, если мы скажем материалисту, ну вот вы знаете, сознание вне мозга, оно все-таки наблюдалось. Значительное число людей, уже там речь идет о миллионах где-то, рапортует о том, что они пережили околосмертный опыт. Не все люди, которые пережили клиническую смерть, что-то вспоминают, ну там порядка 10%, вспоминают о том, что они наблюдали себя со стороны, свое тело, они выходили из тела, они там пережили ряд переживаний, которые, в общем-то, совпадают, могут описываться по-разному, но они совпадают в значительной степени. Это факт, то, что они такой опыт переживают, и этот факт не оспаривается материалисты, просто материалисты говорят, что это результат деятельности умирающего мозга, это специфический опыт, порожденный умирающим мозгом. Откуда они это знают? Да ниоткуда, это просто так им предписывает материализм. И я постоянно сталкиваюсь с тем, что атеист говорит, предъявите данные. Я говорю, хорошо, вот вам данные. Нет, это не подходит. Хорошо, давайте сначала договоримся, какие данные вы готовы принять. Потому что сначала люди заявляют, что никаких доказательств нет, потом они заявляют, что любые доказательства их не устраивают. Поэтому нужно заранее договориться, какие доказательства вас бы, в принципе, устроили. По каким правилам мы вообще решаем, что реально, а что нет. Вот, поэтому доказательства, конечно, есть. Тот же околосмертный опыт. Но материалисты абсолютно точно заявят, что нет, это все должно интерпретироваться с точки зрения материализма. Потому что материализм – это не вывод, к которому не приходят, наблюдая данные, а установка, которая ставится заранее. Тогда мы должны поставить вопрос, насколько эта установка оправдана, какие у нас основания с философской точки зрения быть материалистами. И мы никуда не убежим от философии, потому что их позиция тоже является философской. Павел пишет, это просто так, повторение того же вопроса. Сейчас, Станислав, в договорах Олега и Игоря с греками, заключенными до так называемого крещения Руси, Русь уже названа русской, народ как таковой назван русскими, отдельные представители от рода русского, якобы скандинавские послы клянутся славянским богом Перуном, русские были до крещения. вы знаете, почитайте список имен. Мы от рода русского, послы и купцы. Дальше идет список имен, и это не славянские имена. Стеги, Гуннар, там еще чего-то такое. Это имена скандинавские. То есть Русь, вот в договоре Игоря с Византией, это, ну, такая, знаете, ну, сейчас бы сказали, этническая преступная группировка там, то есть это группа этих скандинавских пацанов, которые берут дань с различных племен, как славянского, так и финно-угорского происхождения. То есть русские как народа, который бы говорил по-восточнославянски, там еще нет. Русь – это вот эта скандинавская верхушка со скандинавскими именами, которая собирает дань с славяно-финно-угров. Русский народ как общность, которая говорит на восточнославянском диалекте, которая себя осознает именно народом, который живет в русской земле, она появляется уже отчетливо после крещения. Так. Михаил, я не пойму, детерминизм – это наука или философия? Человеческий мозг – это очень сложное устройство, способное к абстрактному мышлению, в отличие от мозга других животных. Быть может, на самом деле все детерминировано, кроме человека, как личностного агента. Квантовая физика как-то объясняет детерминизм и свободу воли. Детерминизм – это философия. Вот проблема часто людей в том, что они путают, собственно, науку и философию. Потому что ученый может быть приверженцем различных философий. Там, Джон Экклс, например, который британский нейрофизиолог, и он получил Нобелевскую премию по нейрофизиологии, он был дуалист. Вот. И он, как раз, не был материалистом. То есть никакой обязательной связи между наукой и материализмом просто нет. Наука исследует материю. Вот. У нее такой метод, он под это заточен. Но наука ничего нам не сообщает о том, существует ли что-то за пределами материи. Вера в то, что вся реальность сводится к материи, это именно вера. Она никак, наука не обоснована. Вы не можете поставить научный эксперимент или провести серию наблюдений и прийти к выводу, что да, действительно, ничего кроме материи не существует. То есть материализм и детерминизм – это не наука, это не научные тезисы, которые мы могли бы обосновать научным методом. Это именно философские представления. Все детерминировано, кроме человека, как личностного агента. Ну вот человек обладает уникальным качеством, которое его отличает от всего живого. Человек обладает свободой воли и абстрактным мышлением. Квантовая физика как-то объясняет детерминизм и свободу воли? Ну, квантовая физика, она предполагает, насколько я знаю, одна из интерпретаций квантовой физики. Она предполагает, что существует подлинная случайность, и таким образом мир не детерминирован, по крайней мере, на квантовом уровне. На квантовом уровне мы можем говорить о вероятностях того или иного события, но не о том, что мы то они детерминированы. Недавно видел рекламу майки, на которой было написано «Кот Шрёдингера разыскивается живым или мертвым». Известная эта шутка про кота, который, значит, которого жизнь зависит от квантовой случайности. И мы не можем знать, пока мы его не пронаблюдаем. Но это ничего не меняет в спорах о детерминизме и свободной воле. По двум причинам. Во-первых, процессы, происходящие в мозгу, они все-таки происходят не на квантовом уровне. Вот. Поэтому там квантовая физика вряд ли имеет к ним отношение. Во-вторых, ну, допустим, даже, допустим, у меня в голове стоит квантовый генератор случайных чисел, который приводит к тому, что мои мысли являются в какой-то мере результатом квантовой случайности. Но ведь свободной воли мне это все равно не дает. Случайность и свобода – это разные вещи. Чтобы вы могли обращаться ко мне как к личностному агенту с доводами, там, с аргументами, с какими-то увещеваниями, вы должны обращаться именно ко мне как к личностному агенту, а не как к генератору случайных чисел. Александр, если мученик умер, имея возможность не умирать, значит ли это, что он самоубийца? Почему в таком случае его считают святым? Если мученик умер, а Бог не помог ему в тот момент, где гарантия, что после смерти ему этот же Бог поможет? Ну, самая простая разница – это то, что мученика убивают гонители, самоубийца убивает себя сам. То есть вот это сразу простая, бросающаяся в глаза разница. Мученик умирает от руки гонителей. Самоубийца сам лишает себя жизни. А что касается возможности не умирать, мученик умирает за свое свидетельство о Христе. Он считает, что свидетельство о Христе важнее, чем сохранение его жизни. Но важно подчеркнуть, что умирает он от руки гонителей. Нет такой практики в церкви, чтобы люди совершали самоубийство, и это как-то одобрялось. Мученик – это тот, кого убивают другие люди. Он сам себя не убивает. Если Бог не помог в момент смерти, так смерть неизбежна. Мы так или иначе все умрем. Я постоянно, знаете, зайду сейчас в Facebook, ну, тем более сейчас эпидемия, зайду в Facebook, люди сообщают о том, что вот какие-то их знакомые, родные, близкие поумирали. Мы все умрем, это неизбежно. И Бог воскресит нас из мертвых, нам обещано жизнь вечная и блаженная. Мученик как раз идет на смерть ради этого свидетельства. Он свидетельствует перед лицом гонителей, что он уверен в том, что Бог воскресит его из мертвых. И поэтому он готов принять смерть от их руки. Это не имеет ничего общего с самоубийством, потому что самоубийца причиняет себе смерть сам, мученик принимает смерть от руки гонителей. Мамед спрашивает, человек наиболее греховное после сатаны и его слуг существо, почему животные убивают друг друга? Если дегустации запретного плода согрешили только люди, зачем Бог сверг с небес еще животных? Понимаете, животные вообще не могут быть греховные. Животные не грешат. Чтобы грешить, надо обладать свободной волей. Поэтому если там альфа-самец шимпанзе ведет себя как альфа-самец шимпанзе, в этом нет ни малейшего греха с его стороны. А вот если человек ведет себя как альфа-самец шимпанзе, то он грешит, потому что у него есть свободный выбор, и он может себя и не вести таким образом. Поэтому к животным не может быть абсолютно никаких нравственных претензий. Нравственные претензии, они могут быть только к людям, которые обладают свободной волей. Поэтому говорить о том, что животные убивают... Да нет, знаете, животные не повинны в убийстве. Волки, которые зайчика грызут, они не грешат. В этом нет их личного какого-то греха. Волк не сидит там, думая, что вот есть волки-вегетарианцы, волки, которые решились зайчиков не есть. А я вот буду злой волк, я пойду и съем зайчиков. Нет. У волка просто нет такой возможности выбирать в этом вопросе. Поэтому говорить о том, что там животные убивают, вообще говоря, Библия проводит очень четкую грань между человеком и животным. И мы читаем, что там, когда блудный сын возвращается, закалывают откормленного тельца, устраивают мясной пир, там, и никто не говорит, ой, там тельца убили, ужас какой. Да нет, во времена Иисуса, для собеседников Иисуса, это не что-то ужасное. А вот человек рассматривается совершенно отдельно. Убийство – это убийство человека все-таки. Когда животное там убивают, чтобы его съесть, это не рассматривается как что-то сопоставимое с убийством человека. Поэтому то, что животные друг друга едят, это не имеет того нравственного измерения, которое имеет то, что вот люди друг друга едят. Когда человек убивает другого человека, он совершает тяжкое преступление. Когда животное убивает другого животного, оно никакого преступления не совершает. Это не имеет нравственного значения. Что касается... почему животным, собственно, плохо в этом мире? Потому что человек создан быть правителем этого мира, Божьим наместником. Человек, как сказал Навалис, по-моему, это был германский поэт Навалис, его цитирует отец Александр Бенин. Человек – это мессия природы. Человек должен был изменить этот мир к лучшему, но человек пал и не изменил. Поэтому, в общем-то, это связано с падением человека, но, возможно, это связано с падением сатаны еще задолго до творения человека. Павел Ефимович, ваше поэтапное раскрытие Бога – это не что иное, как попытка натянуть сову на глобус, оправдание бога-садиста христианскими богословами, изворачивается как ужи, но факты жестокости остаются фактами. У вас даже ума не хватает соврать, например, что, слава Богу, были искажены пророками. Ну, смотрите, вот вы предъявляете претензии ветхозаветному Богу с точки зрения некоего нравственного стандарта. Вы ругаете Бога садистом, потому что вы исходите из того, что быть садистом – это плохо, это неправильно. Не надо быть садистом. Человек, который является садистом, заслуживает порицания. Откуда вы это взяли? На чем вы основываете ваше суждение? Понимаете, в чем, что интересно, когда атеист предъявляет нравственные упреки Богу, всегда надо спросить, простите, откуда вы взяли нравственный стандарт, с точки которого вы эти претензии предъявляете? И вот этот нравственный стандарт мы берем, оказывается, из Нового Завета. Нет, если у вас есть другие источники, то предъявите. Потом, что касается постепенного раскрытия, я не очень понимаю, чего вы ожидали. Вот есть люди определенной культуры, определенных традиций, определенных нравов. У них есть представление о том, что ответственность человек – это часть племени, ответственность является коллективной. Как можно этим людям открыть, что Богу не угодно человеческие жертвоприношения детей? Как это будет звучать на их языке? Как для них это было бы понятно? На их языке это излагается. Поэтому, если по существу-то возразить против концепции постепенного раскрытия и того, что богословы называют аккомодацией, то есть приспособлением Бога к пониманию людей по существу. Да есть что возразить? Иисус говорит в Новом Завете, когда ему говорят, что Моисей позволил разводиться, он говорит, по жестокосердию вашему Моисей вам дал сию заповедь. То есть очевидно, что в Божественном Откровении, в Ветхозаветном Божественном Откровении присутствует снисхождение к состоянию людей. Вот. Поэтому я не думаю, что вот ваш аргумент убедителен. Просто взять и объявить, что там ветхозаветный Бог садист, хорошо, с какой точки зрения вы его суете и порицаете? В Ветхом Завете мы имеем дело не с чистой волей Бога, мы имеем дело с тем, как эта воля преломляется в сознании людей Ветхого Завета. Бог открывается полным образом в лице Иисуса Христа. Если вы с этим не согласны, хорошо, давайте обсудим вашу точку зрения. Но для того, чтобы предъявлять нравственные претензии Богу, нужно указать основания, на которых вы эти претензии предъявляете. Из какого стандарта праведности вы исходите? Станислав. За вашим многословием о свободе воли скрывается склонность обыденного сознания с задним числом верить в то, что в прошлом на самом деле можно было поступить иначе. Вся соль в том, что в момент принятия решения у вас еще нет ретроспективного опыта, в момент ретроспекции у вас нет доказательств, что у вас выбор был. Понимаете, в чем дело? Как только атеист начинает предъявлять христианину или вообще кому угодно нравственные претензии, так сразу в этот самый момент он исповедует свою веру в свободную волю. Потому что если у человека не было возможности поступить иначе, то какие к нему можно предъявлять претензии? Докинс об этом очень хорошо пишет. Я не высылался уже. У него есть такая статья «Let's all stop beating Basil's car». Давайте перестанем лупить машину Безева. Где он говорит, что если поведение человека детерминировано, то предъявлять ему нравственные претензии бессмысленно. Точно так же, как бессмысленно предъявлять нравственные претензии к лесному пожару, несмотря на то, что он причиняет огромные разрушения и гибель людей. Он не является каким-то агрессором, он не является врагом, которому можно предъявить претензию. Он явление природы. С точки зрения материализма человек такое же явление природы. Но я еще раз обращу внимание, что вот вы предлагаете мне определенные аргументы, доводы. Простите, но если у меня нет свободной воли, как я мог бы рассмотреть эти ваши аргументы и доводы, или уж тем более изменить свое мнение на основании этих аргументов? Ведь вы от меня ожидаете, что я совершу не что иное, как ряд актов свободной воли. Я рассмотрю ваши аргументы, я их хорошо обдумаю, я займусь этим. Я предпочту рассматривать ваши аргументы, а не что-то другое делать. Я, в конце концов, приму решение на основании ваших аргументов. Как я все бы это мог сделать, если у меня свободной воли нет? Даже с точки зрения квантовой физики все хаотично, как квантовые флуктуации дают нам свободу, если это поведение кварков и квантов, а не наше решение и выбор. Ну, действительно, не дают. То есть, даже если нам предполагать, что события в мозге носят квантовый характер, мне кажется, немножко странным, там все на более высоком уровне происходит, то каким бы образом квантовые случайности можно было сопоставить с нашей свободой? Если человек бросился с гранатами под вражеские танки, так его гонители убили, он совершил самоубийство ради чего-то или кого-то. Нет, он не совершил самоубийство, потому что тут цель отличается. Но в любом случае, кстати, он является не христианским мучеником, он является героем войны. Все-таки герои войны, они могут быть герои, мы их можем глубоко почитать, мы можем им выражать нашу благодарность. И я считаю, что мы должны почитать героев войны. Но они делаются христианскими святыми. От этого это разные категории, понимаете? То, что человек там, бросился под вражеский танк, или полицейский погиб в перестрелке с бандитами, или пожарный погиб, спасая людей из пожара. Они герои, и они достойны нашего глубокого почтения и благодарной памяти. Но это не делает их еще христианскими мучениками или святыми. Мученик умирает именно за Христа. Нужно понимать, что герои достойны нашего почитания и благодарности, но не как святые. Святыми и мучениками они не делаются еще. Но цель его в данном случае не в том, чтобы убить себя. Его цель в том, чтобы остановить неприятельский танк, и он не видит другого способа это сделать. Потому что если бы он видел другой способ остановить вражеский танк, он бы под него не кидался ни разу. Он бы его охотно остановил как-то иначе. Просто у него нет другой возможности вот остановить этот вражеский танк. Поэтому он не является самоубийцей никоим образом. Цель самоубийца, она и состоит в том, чтобы лишить себя жизни. Профессиональные лингвисты и историки определяют упомянутые вами имена так. Треть русские, треть скандинавские, треть неизвестного происхождения. Ну, смотрите. Вот у нас есть некая тусовка, в которой у нас треть славян, треть скандинавов и треть непонятно кого. Это еще не русский народ. Это какая-то тусовка, которая объединена явно не по этническому принципу, раз у нас имена происходят из разных языков. Прекратите экстраполировать воззрение конкретно механистических материалистов на весь материализм. Смотрите, все, любой материализм, мы уже говорили с вами об этом, не оставляет места для свободной воли. Вот просто любой. И более того, часть ваших сообщений говорят о том, что, похоже, вы это понимаете. Павел Ефимович, мораль существовала задолго до ветхозаветного Бога. Убивать детей – это плохо, это врожденное нам чувство. Вы знаете, из врожденности какого-то чувства совершенно не следует его нравственной обязательности. Ну вот смотрите, ксенофобия – это тоже врожденное чувство. Вот мы защищаем свою территорию. Всякое животное защищает свою территорию. Всякая группа обезьян яростно защищает свою территорию. Яростно. Вот люди, исследователи, которые исследовали обезьяны, пришли к выводу, что шимпанзе – это жесткие очень ксенофобы. Они за свою территорию кого угодно порвут. Там соседние обезьяны из соседней популяции к ним заскочат, она обратно живой не уйдет. Значит ли это, что мы должны быть ксенофобами? Что у нас есть нравственное обязательство быть ксенофобами? Ну или мы боимся темноты. Ну, не все мы, там, какие-то люди боятся темноты. Это врожденное, потому что в темноту лучше было не соваться, в темноте ходили, охотились там хищники. В московской квартирнике хищников нет, мы это понимаем, что бояться темноты глупо. Вот поэтому из того, что у нас есть врожденная склонность заботиться о потомстве и всячески его лелеять, не следует, что это нравственно обязательно. Поэтому это не отвечает на вопрос, на каком основании, будучи атеистом, вы могли бы порицать кого бы то ни было, включая ветхозаветного Бога. Можно порицать Иисуса Навина, можно порицать ветхозаветных израильтян с точки зрения Нового Завета. Что они были люди дикие и страшные, какими они и были. А также можно порицать этих язычников, которые приносили в жертву детей. У язычников были массовые жертвоприношения детей. И, я надеюсь, что вы согласны, что они достойны порицания за это. Но, опять-таки, мы неизбежно оказываемся перед вопросом, а с какой точки зрения мы их порицаем. Понятно, все остальные люди, кроме христиан, это не мученики. Вы знаете, это вопрос того, как мы употребляем термин. С христианской точки зрения мученик – это человек, который умер от руки гонителей за Христа. Человек, который совершил славный подвиг, там, пожертвовал жизнью. Он герой, он достоин нашего почтения, он достоин нашей благодарной памяти, ему ставят памятники, но не является мучеником в христианском смысле. Мученик – это тот, кто был убит за исповедание веры во Христа. Вот, таким образом, если человек у нас не является христианином вообще, то он не является мучеником в христианском смысле. То есть это вещь, которую нужно разграничивать. При том, что мы должны, у нас есть нравственный долг почитать людей, которые совершили подвиги. Понимаете? Там, не знаю, полицейские, убитые бандитами в перестрелке, отдал свою жизнь ради того, чтобы мы были в безопасности. Мы должны быть ему за это благодарны. И мы должны его за это чтить, но он не является христианским мучеником. Понимаете? Даже если этот полицейский христианин был, богочестивый христианин, вот такой образ смерти его не делает еще мучеником. Вот если бы бандиты требовали отречься от Христа, он отказался, его за это убили, он бы стал мучеником. Поэтому это вопрос правильного употребления терминологии. Эмпатия – это врожденное чувство, следует нравственное обязательство. Не соблюдая его, буду вредить сородичам, и мы попадем. Эмпатия не имеет отношения к нравственности. Ну, смотрите, вот, допустим, я вижу человека, которому я не имею никакой эмпатии, вот, допустим, какой-то, не знаю, сынок сказочно богатых родителей, распущенная, эгоистичная, богатая сволочь, которая не знает, как ему деньги потратить. Я вижу, он, допустим, лежит пьяный, я могу у него утащить бумажник? Я не испытываю к нему никакой эмпатии, он меня раздражает, это отвратительный тип. И вот нравственность говорит, нет, ты не должен. Нельзя красть даже у человека, которому ты никакой эмпатии не испытываешь. Поэтому эмпатия и нравственное обязательство – это абсолютно разные вещи. Испытываешь ты эмпатию или нет, ты должен. Должен соблюдать заповеди, и все, тут независимо от твоей эмпатии. Ну и что касается «мне попадет», а «мне попадет» – это вообще не имеет отношения к нравственности, иногда может попасть за вполне нравственные поступки. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Простите, я должен уже заканчивать. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания, до следующих встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».